На прошлом занятии речь шла о неравенстве определенном между Исраилем и другими народами. И речь шла о денежном неравенстве. Что идея это, что мы начали тогда разговор с быка и кончили галахой. Отношения между, как относиться к представителям других народов в плане денег. И результат, к которому мы пришли в тот раз, стоял в том, что вот есть определенное отношение небес к людям, так как Кодеш Борух относится к народам. И закон еврейский устроен на подражание. Откуда мы знаем, что хорошо, что плохо? В сказке сказано, крошка пришла к отцу и спросила, что хорошо и что плохо. Но мы живем не в сказочном мире. И у нас, так сказать, отец наверху, а нам говорит, что хорошо, что плохо. И подражание его рацион – это и есть правильная линия поведения. Дальше, значит, на чем основано вот это его, как бы, взгляд на мир? Он оценивает события согласно, оценивает свою линию поведения к нижнему миру в соответствии с тем, что этот нижний мир из себя представляет. Он смотрит на внутреннюю расстановку сил. Что из себя мир на самом деле представляет? Вот таково к нему отношение будет, к этому миру. Поэтому если человек, обладая какой-то степенью вот этим внутренним видением расстановки сил на Земле, тогда принять эту концепцию будет совсем нетрудно. Если он не обладает этим видением, тогда есть уже варианты. Человек может принять это. Почему? Потому что ему так сказали. И он принимает то, что ему говорят, с легкостью. Пойдет на другое занятие, там немножко по-другому скажет, он тоже то примет. Но есть людям, которые трудно принять эту концепцию. Вот на самом деле, так сказать, дошли отзвуки, что не всем пришлось как бы, по шерсти, условно говоря, принять вот эту концепцию неравенства, когда она выражается в таких конкретных вещах. Не дай, так сказать, если ошибка произошла в магазине, совсем не обязательно возвращать деньги, и наоборот, более правильно, так сказать, в определенных ситуациях не возвращаться. Человек не может смириться с этим. Вот возникает вопрос, почему? Ну, очевидным образом, ответ очевиден. Он так воспитан. Он прошел такую, так сказать, вот вся система, так сказать, его соприкосновения с миром до сих пор была такова, что эти идеи ему были чужды. Наоборот, он считает неправильными. Вот поскольку это вошло в его природу, ему не хочется, просто не хочется перестраиваться. Не хочу. А вы мне говорите, что какие-то идеи, так нельзя, это неправильно. На чем основано это не хочу пересматривать. Или просто трудно. Ладно, приму, но внутри себя все равно нет приятия. Почему вот? В чем здесь корень этого? Ответ, по-видимому, такой. Человеку приятно жить, и он хочет жить в комфорте. Вот здесь есть диван, здесь есть кресло, здесь есть стол, книжная полка, холодильник. Это жизнь. В духовном плане тоже, на духовном уровне тоже человек хочет жить в комфорте. Комфорт создается тем, что вот у меня есть место в этом мире, духовное место в этом мире. Эти идеи, которых я придерживаюсь, они правильные. И покинуть это место, начать его пересматривать, это отказаться от внутреннего комфорта. А человеку свойственна инерция. Инерция, она, корень инерции – это материальность, на самом деле. Материальный мир, он инертный. Там есть сопротивление изменению. Вот эта материальность на духовном уровне – это на самом деле животная душа человека. Она имеет свое место в мире, и она не хочет уходить с того места. Зачем? Она любит комфорт. Животное любит комфорт. Поэтому менять свои представления, как раз для вот в такой ситуации крайне трудно. Человек не хочет просто. Он чувствует для себя в этот момент опасность. Он потеряет комфорт. На физическом уровне, если он человек чувствует, что он потеряет комфорт, ему становится нехорошо. Он не хочет потерять стол, кровать и там прочие атрибуты. И остаться как бы на полу. Так и в духовном мире. Он держится за ту систему ценностей, которой привык. Это причина. Ну, значит, вот так это выглядит со стороны. Дальше, значит, надо над собой, кто в какой ситуации есть, вот так и разбирается с собой. А мы пойдем дальше в нашем исследовании. Значит, приводился пасук из Хаваккука, из пророка, который говорил о том, что Акудаш Боруху измерил землю, встал, посмотрел и что-то так позволил, разрешил, освободил, по-разному можно интерпретировать это слово, другие народы земли. На прошлом занятии говорилось, что это касается денежных отношений. Но Талмуд предлагает два других объяснения, одно из которых мы сегодня разберем. А именно, Талмуд говорит следующее. Измерил землю и увидел, что это означает. Что он увидел? Увидел Шева Мицвот Шиництаву Алейхам Бене Ноях. Увидел все мицвот, которые были заповеданы потомкам Ноях, велоу каймум, и они не выполняли их. Да, он омат встал, то есть встал, значит, начались изменения. В чем изменение? То есть какой закон был исправлен, изменен? Отправил их в галут, миал адмасом. От их земли. Речь идет уже не о денежных отношениях, а о том, что народы пошли в галут. Возникает вопрос, как это понимать, что значит они пошли в галут? Ну, вспоминает несколько ситуацию сам Исраил, что в Хоре тоже написано, вы не будете следовать закону Торы, то отправитесь в галут. Здесь та же самая идея, только относительно других народов. Не выполняйте все мицвот, которые положено выполнять. Все. Вот возникает вопрос, что народы стали действительно переходить с землю со своей земли на другую землю. Что на самом деле стало происходить здесь? В чем суть? Чтобы ответить на этот вопрос и понять на самом деле Гемору, надо вернуться к той теме, которая разрабатывалась раньше, а именно тему Галута. Что такое Галут? Про это было целый ряд занятий, целая серия, и там это выяснялось. Значит, суть Галута, она видна в Торе на конкретных примерах. Была разобрана эта идея. Например, Адам Харишон, первый человек. Он был в Ганейден, совершил авейра, попал в галут. Другой пример. С Ноях. С Каин. Про него сказано так. После того, как он совершил преступление против брата своего, пасук говорит, «И ныне проклят ты, больше земли, которая открыла свой рот, принять с крови брата твоего от твоей руки». Следующий пасук. «Когда обрабатывать будешь землю, не будет больше давать свою силу тебе, шатким и кочевым будешь ты на земле». Значит, здесь речь идет тоже о галуте. Каин вынужден уйти в другую землю. И пасук описывает здесь интересный момент, а именно, речь идет, с одной стороны, о физическом перемещении, но с другой стороны, земля открыла рот, чтобы принять кровь. Так? Ну, земля не открывает рот, мы знаем. Речь идет о каких-то других вещах. Речь идет не о физической земле, а о концепции земли, о определенной силе. И там есть какой-то, так сказать, какой-то атрибут у этой силы, который называется Земля, который называется П-род. И вот Авера как-то соединилась с этим местом, кровь, и произошло изменение. Какое изменение? Вот сказано, когда обрабатывать будешь земли, не будет больше давать силу свою тебе. Вот земля дает силу человеку. И мы говорим не о физической какой-то силе, а о какой-то духовной силе. Будешь шатким и кочевым, будешь переходить с места на место, земля не будет давать силу. Это галут. Другой пример, связанный с рассеянием, рассеянием. Когда, значит, народ двинулся из земли Шинар, они стали искать себе место жительства, где можно было строить город и башню. Они стали искать землю, место. Нашли Бика долину. И Зоэр поясняет, мы это разбирали на занятиях, что у них был определенный план. План был нечистый. Они хотели устроить Милхама, войну с Ашем, захватить верхний мир себе. Что за этим стоит, это Авайдазара, про это говорилось. Но они стали искать место. Искать, они знали, они искали, что место на земле, которое соответствует их плану. То есть не просто пошли и вот увидели, что вот это место подойдет. Как бы, вот здесь мы остановимся, это место хорошее. Не так, они искали то, что им было нужно. У них был план, и они искали. Но отсюда мы видим опять-таки идею. Есть духовный план, в данном случае нехороший. И есть место, на котором можно осуществить этот план лучше, чем в других местах. Мы говорим о каких-то духовных вещах, связанных с этим местом. Другое место этим свойством духовным уже не обладает. Опять вот эта концепция. Земля имеет какое-то духовное начало. Разные земли имеют свои персональные духовные начала. Вот это распределение народов на землю, оно и шло соответственно с этими началами. Каждый народ имеет свою духовную сущность. И вот они распределялись по тем духовным сущностям, которые имеют разные земли. Значит, пока мы говорили о земле, значит, есть вот духовная сущность у каждой земли своя. Теперь посмотрим в небо. Небо является небеса, духовные небеса. Они являются корнем того, что ниже их, то есть земли. Если здесь на земле есть разные силы, то там наверху, естественно, есть их корни. Равно как в человеке, вот, скажем, его нешама содержит 613 частей. Рух тоже, духовный гуф, одежда души, тоже содержит 613 частей. В человеке есть вот этот как бы нижний уровень, его духовное тело, которое отвечает его более внутренней части. И там число 613, описывающее эту систему. Так и в мире есть земля, которая обладает разными кайхот, каждой части свой, и наверху есть вот эти кайхот, из которых, собственно, нижнее возникло. Дальше вопрос, если в чем соответствие? Есть соответствие между верхним и нижним? Если оно есть, то верхний коэх переходит в нижний, питает его, тогда между ними мир и согласие. Тогда есть жизнь у этого коэха, который здесь на земле, что он питается сверху. Но если это соотношение нарушено, тогда наступает уже дисгармония, дисбаланс. И вот этот коэх, который на земле, он теряет силу, нет питания сверху. Который бы добавит, получается. Он чувствуется на земле изъян в этот момент. Земля теряет силу, как сказано про Каин. Земля не будет давать себе силу. Почему? Изменилось соотношение между небом и землей. Каин его изменил. Авера, так же как в случае с Адам, привела к тому, что наступает галут. И там та земля, которой человек был связан раньше, она больше уже не для него, она ему не будет давать силы. Есть другой пример, Хумаш, который вот говорит про это соотношение. А именно эта история про Авраама Авину и Лот. После того, как они вернулись из Египта, значит, начались у них махлойкес, спор. И описано это следующим образом. Вело насо поусом поорец. И земля не несла их, лешевес ядов, чтобы они селились вместе. Потому что у них имущество было большое. И дальше в том же самом пасук говорится, та же самая повторяется идея. Ло йохлу лешевес ядов. Не могли они селиться вместе. Ну, простое понимание. Скажем, если два человека, две семьи живут в одной квартире, наступает момент, когда рождаются дети, становится тесно, не хватает места, значит, надо разделиться. Это простое понимание. Дальше возникает вопрос, значит, а о чем на самом деле говорит Хумаш? Помимо этой, так сказать, очевидной идеи, истории, в чем суть происходящего, почему они не могли селиться вместе? Два раза повторено. Чтобы понять, что здесь происходит, как часто бывает в Торе, надо, если не ясно, надо посмотреть, а что из этого произошло, и последствия понять причину. Следствие, последствия поступка позволяют понять, а что же на самом деле повлекло этот поступок. Это общая идея Торы. Давайте посмотрим, применим ее здесь. Чем кончилось? Лот стал жить в Содоме. Авраам, как сказано ему, ты будешь жить в Эрс-Канаан, это следующий пасук. Содом это Коэхра. Эрс-Канаан, Кедуш и Эрец-Исраэль. Вот разделение, которое произошло. Тогда, если возвращаемся к началу. Значит, это тоже Эрец-Исраэль, это Эрс-Канаан. Содом это там, где правит Коэхра, там нет Кедуши уже. В этом штука. Мы видим, как о духовных аспектах. Так вот, теперь возвращаемся к причине, к началу. Не могли селиться вместе. Почему? Эти две силы, сила Кедуши и сила, которая тянет вверх, а сила Лот тянула вниз, как мы видели из происходящего, они не могли селиться вместе. Они действительно не сосуществуют в мире согласия. Нужно разделение. Но как Хумаш описывает, так сказать, суть происходящего. Про землю говорится. Земля не могла их нести. Не было силы у земли, чтобы эти два начала, Авраам и Лот, существовали рядом. У земли не было силы. Мы только что говорили, откуда берется сила земли. Она сверху. Шефа сверху не шла в достаточной степени на землю. Вот что происходит на самом деле. Поэтому земля не могла дать силу для обоих. И Рамхаль объясняет, почему так говорит, шефа, которая должна была идти, не поступала. Он говорит так. Авраам Авину, он был большой так сказать, праведник. И он заслуживал большое количество духовной энергии сверху, шефа. Но поскольку он был рядом с Лот, шефа не могла идти в это место. Поэтому земля и не имела этой силы, которая должна была быть на этой земле из-за того, что на ней присутствовал Авраам. Произошло разделение. Мы видим здесь опять пример, когда расстановка сил на земле между людьми влияет на то, что так сказать, на силу земли, а именно на то, что идет сверху на эту землю. Вот этот закон о том, что человек, отношения между людьми, влияет на соотношение между небом и землей. Это один из самых основных законов сотворения мира, который описан в Пятикнижии следующим образом. «Викол сиях хасаде термихе, и всякий кустарник на земле, кустарник поля, прежде чем он вырастет, прежде чем он будет борец на земле. Никол Эйсов Хасаде, и всякая трава полевая, терм ицмах, Прежде чем она выросла еще. Почему? Почему ничего не растет? Пасук продолжает. Лохим цир Ашем Луким Алхорец. Потому что Ашем Луким не послал дождь на землю. А почему не послал дождь на землю? Пасук продолжает. Йодам эйн лавоет эсхадама. И нет, потому что нет человека, который обрабатывает землю. Мы видим здесь прямое указание на то, как объясняют комментаторы. Нет человека, нет дождя. Дождь на духовном уровне. Это шефа, который идет сверху. Так как на физическом вот, дождь попадает в землю, земля получает эту силу сверху и дает плоды, производит плоды, так и на духовном уровне шефа. Вот она не идет на землю. Почему нет человека? Это место человека в мире. Связать небо и землю. Так, чтобы вызвать шефа. За счет чего это происходит? Обрабатывать землю. Человек должен... А земля – это то, что принимает эту шефу. То есть надо сделать клей, сосуд, который может принимать шефу. Вот это его место. Также природа внутренняя человека та же самая. У него есть гуф, есть нешама. Его задача так обработать свой гуф, так его преобразовать, чтобы он мог принимать эту шефу от нешамы. Это будет секун и для нешамы, и для гуф. Мы говорим про духовный гуф, не про физический. Физический гуф – это, знаете, спортом, там, сходить, правильная диета, всякое такое. Мы сейчас про это не говорим. Мы говорим про духовный уровень человека, который называется гуф. Это вот назначение человека. И если он не следует этому значению, тогда вот этот круговорот небо, земля, небо, земля, небо, земля, он, так сказать, портится. Земля не может принять эту шефу. На земле дисбаланс. Она не имеет силы. Это вот суть галута. Земля теряет силу. Так вот, если с этой точки зрения посмотреть на то, что говорится у нас в Геморе, в Талмуд, тогда, значит, мы видим, народы перестали выполнять мицвот, духовное место их в мире изменилось, и как следствие они были изгнаны из земли. И суть галута, как мы видим, потеря вот этой связи с жизненной силой земли. Земля теряет силу. Это было и с Адам, это было и с Каин, и в других случаях. Каждая земля имеет свой коэх. Она дает силу тому народу, и суть этого народа соответствует этот коэх. Это его жизненная сила. А вера, потеря семи мицвот, меняет духовный статус народа, меняет духовный статус людей. И как следствие, соотношение между небом и землей меняется, земля теряет силу. Шефа в нее не поступает. Это суть галута. Поэтому, когда в Геморе сказано, что он отправил Акодыш Боруху народы в галут, совсем не обязательно, что они начали действительно перемещаться с земли на землю. Такое могло быть тоже. История знает такие примеры. Но суть не в этом. Народ может оставаться на земле и быть в галуте. Пример. Израиль в настоящее время. Полный галут. Живем в земле Эрец Исраэль. Это галут. Бейсхамидыш отсутствует. Жизненная сила, которая есть у этой земли, минимальная по сравнению с тем, которая была. Пусть больше, чем в Америке, пусть больше, чем в России. Конечно, больше. Это очевидно для всех. Но тем не менее, это галут. Это не та сила, которая должна быть в этой земле. Если мы прислушаемся, смотримся в Лошен Геморы, сказано, изгнал их из своей, из их земли. Из их земли. Не просто сказано, изгнал их из земли. Ну, можно понимать буквально. Они жили вот на этой земле, скажем, там, в Крыму, и их изгнали куда-то в другое место. Раньше была их земля, а теперь их изгнали. Но можно понимать в контексте того, что мы сейчас говорим по-другому. На самом деле, Кавана Геморы в этом месте такая. Их земля. Значит, изначально народ был на своей земле. Это была та земля, которая давала ему жизненную силу, которая отвечала коэх этого народа, силе этого народа. Это была его земля. А Кодыш Борогу дал эту землю ему во владение. Он был изгнан с его земли. В этом как бы подчеркнута суть этого галута, что произошло. Люди потеряли живую связь с той землей, на которой они живут. Что-то, безусловно, осталось. Но вот эта жизненная сила, как сказано в Хумаш, она ушла. Народ продолжает жить, пусть даже в том же месте, но он не получает этой подпорки от этой земли, которая была сотворена для этого народа, и по замыслу Творца должна была вот ему, так сказать, давать силу в этот момент, как он там живет. Другой момент, интересный в Лошен Геморы, это то, что сказано, что перестали выполнять 7 мицвот бенейновых, которые были им заповеданы. Цтаву, приказ. Если вспомните предыдущее занятие, там речь шла о каболе, о принятии. Они приняли на себя 7 мицвот и отказались. А здесь по-другому. Талмуд изменил язык. Лошен. Вместо принятия сказано приказано. Ну, и ясно, что это сделано не случайно. Какое-то в этом намерение есть. В прошлый раз мы объяснили, что вот есть, что стоит за этим словом «приняли». Исторически мы не видим того события, когда они приняли, значит, свои 7 мицвот. Но мы говорили, что за этим стоит. Вот в следовании мицвот есть на самом деле два аспекта. Один – это принятие мицвы. Буду выполнять в соответствии со своей бехера, выбором. Хочу – выполняю, хочу – нет. Но есть и другой момент. Ты обязан это выполнять. И мы тебя не спрашиваем про это. Сказано в этих 7 мицвот. Не убей. Одна из мицвот. Человек не спрашивает, хочешь ты убивать, не хочешь убивать. Нельзя, все. Не укради. То же самое. Есть вот выполнение мицвы, на самом деле, два аспекта. Выбор и подчинение тому, что приказано, когда тебя просто не спрашивают. Равно как у нас сейчас. Мы можем выполнять или нет. Это наша... Дохера выбор. С другой стороны, уже приказано выполнять. Если не будешь выполнять, у тебя будет, так сказать, пойдешь вот в определенном направлении. Так вот здесь, когда речь шла о денежных отношениях на предыдущем занятии, там фигурировал выбор, приняли на себя эти мицвот. Потому что денежные отношения, отношения на самом деле между людьми, функционирование мира, и здесь все основано на поступках людей. Здесь дан выбор. Что касается распределения земель, о котором сейчас идет речь, тут, конечно, никакого выбора нет. Народ не спрашивает, на какой земле ты хочешь жить. Это природа, тева, вот так было сделано. Этот народ должен быть на этой земле, этот на той. Никакого вопроса нет, где ты хочешь жить. Поэтому язык здесь меняется. Я не думаю, что приняли мицвот или нет. А вам было приказано жить на этой земле, приказано выполнять эти мицвот. Отказались, уходите. Поэтому Гемора меняется сложно. Вместо Кабола – Цивы, приказ. Так, дальше. Ага. Дальше, значит, на самом деле, ну, то, что Галут плохо, это все понимают. Лучше жить не в Галуте, а вот когда земля дает силу, касается еврейского народа, тоже это очевидно. Но мы на самом деле недооцениваем глубины падения. Но Хумаш учит, так сказать, что на самом деле произошло. И опять-таки мы должны, чтобы понять, это обратиться к источнику, а именно Хумаш, что произошло с Адамом. Пасук говорит следующее. «Ваёмар Ашем Луким», сказал Ашем Луким, «Эй Хадом, вот человек, айока Ахат Мимену, стал как один из нас, даст той вера, знать той вера. И сейчас, как бы он ни протянул руку свою и не взял гамме из хахаим, дерево жизни, лёхал вихайлоилом, и съест, и будет жить вечно. Чтобы этого не произошло, выслал Ашем Луким Меганейден. что если сравнить эти два псуки, первый и второй, до этого у Адама была возможность съесть этого дерева и жить вечно. Он потерял эту возможность. Выгнал, изгнал. А тот галут выходит, означает потерю жизни, это смерть. В Ган-Эйден у него не было смерти. Галут означает смерть. И здесь речь идет не просто о физической смерти, а речь идет о духовной смерти. Галут – это духовная смерть. Вот получается, если так посмотреть на тот приговор, на тот суд, который случился над народами, их отправили в смерть, духовная смерть, вот их перспектива. Что произошло с Исроем? Мы тоже в Галуте. Но нам дали на Гар-Синай Тору, которая связывает нас, так сказать, с Эйцхаем, в каком-то смысле, с источником жизни. И в этом смысле то, что написано вот здесь в пасук про Адан, оно случилось с другими народами, но не... А с Исроем случилось наполовину. С одной стороны, в Галуте духовная смерть. Но с другой стороны, есть и духовная жизнь. Это наше двойственное положение. Нам дана жизнь и дана смерть. Мы можем идти в обе стороны. И считать в двух векторах сразу, что на самом деле происходит. Как духовная жизнь других народов, что ее нет. У них есть наука, у них есть искусство, финансовый мир, спорт, разные вещи. Влияют ли они на духовный мир верхний? Это уже вопрос. Но что здесь сказано в пасук? Вахилу ойлу. Будешь жить вечно. Вот этого у них нет. Это точно. Что вечная жизнь – это участие в тикун творения. Есть такая концепция, как Акодыш Борух ведет творение к его завершающему тикуну. Каждый день – это маленький тикун. Месяц, неделя больше тикун, месяц, год. Это вот тикуним, который совершается в рамках общего тикуна. Эта жизнь Лойлом, вечная, она связана с этим общим тикуном. Когда народы пошли в Галут, как здесь сказано, они были отстранены от этого общего тикуна. Они потеряли вот эту вечную жизнь. Влияют они на верхний мир? Нет, другой вопрос, мы про это будем говорить. Но этот общий тикун они точно потеряли. Это приговор. У Исроил, что осталась возможность выйти на поверхность. И так по плану Творца таки выйдем. Упираемся мы, не упираемся, способствуем, не способствуем. Он приведет, он знает, свое дело он сделает. Дальше. Ну хорошо, мы оказались, хорошо мало, мы оказались в Галуте. И другие народы тоже в Галуте. Они не имеют вот этой жизненной силы, которую имели раньше. У нас отчасти она есть, потому что мы связаны с Ар-Синай. Но с другой стороны, эти народы, они весьма-весьма сильны сейчас. Откуда тогда эта сила берется? Они на самом деле наверху, мы не наверху. Откуда берется эта сила? Она не берется от этого живого источника, который был до сих пор. Ее природа иная. И вот возникает вопрос, как сосуществовать в Галуте нам с ними. Это очень важный вопрос. Он имеет разные стороны. И речь сейчас не пойдет о конкретных каких-то ситуациях, событиях, а общие идеи, которые существуют. Есть и другие общие идеи, но мы не можем все идеи сразу охватить. Мы остановимся на одной идее, общей для поведения Исроил по отношению к другим народам в Галуте. И поможет в понимании этой идеи нам Сефер Зоэр. Где разбирается Парша Ваишлах. Там, где Яков Авину послал подарки Эйсов. Значит, что здесь говорится? Давайте посмотрим. Ну, линия поведения Яков Авину была такая. Значит, я посылаю тебе подарки. Дальше. К Когда уже произошла эта встреча, Яков Авин начал кланяться, ему 7 раз поклонился. Он выбрал для себя линию поведения специальную. Он принизил себя, держался весьма-весьма скромно. Это вот, что прямо бросается в глаза. Это как бы правильная линия поведения по отношению к другим народам. Когда мы говорим про другие народы, это не обязательно вот именно народы. А, скажем, евреи живут в какой-то стране. Как внутри этой страны себя вести? Яков вел себя по отношению к Эйсу вот таким весьма-весьма скромным образом. Недавно прочел в газете, я прочел, не сказали, на Украине в Днепропетровске отстроили еврейский центр, самый большой в мире. Нигде такого нет. Ни в Америке, ни в Израиле. В Днепропетровске. Много денег. Они отстроили. Дальше возникает вопрос, какие последствия будут? Понравится ли это украинцам? А ведь если им это не понравится, наступит момент, когда этот центр окажется в опасности. Линия поведения по отношению к другим в Галуте, которая предписывается иная. Сейчас мы посмотрим более внимательно, какая именно. То, что я до сих пор говорил, это вот то, что на поверхности. Но, как говорится, хохомим, они видят глубже, чем мы видим своими глазами. Давайте посмотрим, что здесь сказано. На этот пасук Ваишлах Яков Малохим послал Яков Вину посланцев, кейсов. Зор дает такой комментарий. Ома Раби Аба, сказал Раби Аба. Я от себя буду переводить сразу, так сказать, не слово в слово, общая идея какая. Он говорит такой вопрос. На самом деле, говорит, мне непонятно. Яков Авину должен был держаться скромно и не слать ему все это свои подарки, такое, что он показывает ему. Смотри, вот у меня есть это, я тебе даю подарки. Эйсов моментально вспомнит про то, что он потерял во время брахи с Ицхак, с отцом. И наоборот, увидя это богатство Яков, он, так сказать, только гнев его еще больше воспламенится. Почему Яков Авину это делает? Это вопрос, который Раби Аба задает. Отвечает так. Омар Яков, сказал Яков, имеется в виду внутри себя. Йодатий, ше Эйсов хоуши шло лаквайдо шел Аба. Что Эйсов такой человек, что он очень внимательно относится к Мицве Кивутав, почитание отца. И поэтому он не будет делать против меня ничего плохого, пока отец жив. И вот, я знаю, что поскольку отец мой жив, мне нечего бояться от этого Эйсов. В настоящий момент нечего бояться. Но сейчас, пока бы еще отец стоит, живет, родцани, хочу я, лахиспаес ему, достичь согласия с Эйсом в этот момент. И поэтому он послал ему подарки. Значит, линия поведения здесь описана очень разумно, логично. Но прежде чем анализировать ее, возникает вопрос, а вообще соответствует ли то, что здесь сказано, тому, что происходило на самом деле, что несколько суким позже мы читаем, что Яков очень сильно испугался и стал делать большую тфилу, молитву, и события не так, прямой пасук говорит, что он испугался. Это не то, что говорит Раби Аба. Прямое противоречие. Хотя линия объяснения Раби Аба понятна, с точки зрения логики, но противоречит прямому тексту Пятикнижия. Что возникает вопрос, как вот согласовать то, что сказано в Пятикнижии, с тем, что говорит Аншохан, Раби Аба. Значит, ответ такой. Это общая концепция, которую полезно иметь в виду, когда изучаешь высказывания мудрецов. Значит, Аризал сказал о том, что надо плотнее это до конца. О. Значит, Аризал сказал, что не спрашивай кушьет на мидраш. Если ты имеешь противоречие между мидраш и текстом, ты не должен спрашивать вопрос. Это как раз то, что у нас есть. Но ведь не надо спрашивать вопрос. Почему? Что стоит за этим высказыванием? Ответ такой. Он знал дерех, способ, каким мидраш объясняет хумаш. Когда мы читаем какое-то высказывание мудрецов, означает это следующее. Вот есть пасук, и он выхвачен из контекста. И даже часть пасук, выхваченная из контекста этого самого пасука. И она объясняется, почему она имеет самостоятельное значение вне связи с другим. Конечно, эта часть вписывается во все окружение, но помимо этого, она имеет свой собственный смысл. Вот так хумаш написан. Определенная идея высвечена в этом месте. И если ты имеешь противоречие между общим контекстом этой идеи, ты не знаешь, так сказать, дерех, каким хумаш написан. Ты должен связывать этот контекст, этот пасук с общим контекстом. Это правильный способ изучения. Но есть и другой способ изучения. Когда хумаш дает тебе просто отдельную идею, вне связи с окружением, саму по себе. Вот Аризон имеет в виду. Имеешь дело с мидраш, не спрашивай у него кушни. Что здесь может быть говорится, может быть, не всегда, но может быть, и очень часто, кстати, говорится про какую-то конкретную идею, которая имеет место в мире. И вот здесь она сказана. Поэтому, Раби Аба, здесь не заботьтесь о том, что написано через несколько псухим позже. Говорит, что мы видим здесь, в этом конкретном месте. И вот здесь он объясняет, здесь интересная линия поведения между Яков и Эйсов, читай, между Исроэл и другим народом в будущем, или между людьми, конкретными людьми, конкретно еврей и другой представитель народов. Какая правильная линия поведения? Не будь, так сказать, не находись в неведении, что сейчас он к тебе хорошо относится. И так все время будет. Ты не знаешь, как сложится. Есть сейчас какая-то сила, которая удерживает его от принесения зла. Время пройдет, обстоятельства изменятся. Подготовь себя к тому будущему. Вот чему учит нас здесь, в этом месте Раби Аба. На примере Яков и Эйсов. Дай ему подарки. Найди мир с ним. В настоящий момент. Это тебе поможет выжить потом. Это вот правильная линия поведения. И то, что в Хохоме, это на самом деле суть того, что Хохоме потом называют Дархи Шолы. Живи в мире с ними. Не потому, что есть что-то общее, а это правильная линия поведения, которая будет помогать нам выжить. Вот здесь мы видим эпизод, который, так сказать, провозглашает именно эту концепцию, эту идею. Дай ему сейчас подарок, пока он с тобой в мире. Эта линия поведения правильная как между по отношению к сильным мира сего, тем, которые держат власть, и как отношение между людьми. Лучше жить с представителями, соседями других народов в том месте, где живешь в мире. Дальше может по-разному помирнуться. Может, этот человек к тебе все время будет хорошо относиться. Такое вполне может быть. Но может быть и не так. Подготовь будущее. Это вот эта линия поведения. Дальше тот же самый пасук. Раби Шимон комментирует по-другому. Еще другой комментарий на этот пасук. Раби Шимон приводит пасук из Тахилим. Текст такой. То есть никле веэвет лоу мискабейт вихасар лехам. Лучше никла это как бы сделать себя легким, то есть незначимым никла. Лучше сделать себя легким. Эвот ему, слуга ему, раб ему, я дословно просто перевожу. Чем мискавит это быть тщеславие, прославляться, и хасар лехам это испытывать нужду в хлебе. Ну, сам по себе пасук трудно читается, если его переводить буквально. И вот Раби Шимон поясняет, что здесь на самом деле происходит, что Давид Хамелах хотел здесь сказать. что здесь сравнивается человек, который никле, то есть держит себя легким в мире, то есть незначимым, с тем, который, наоборот, искабает, то есть тщеславие, высота. И говорится, что одно лучше другого, и дальше что-то говорится про эбет, про слугу, и про изъян с хлебом. Это нуждается в объяснении, что же здесь на самом деле происходит. Раби Шимон дает два объяснения. Первое из них мы оставим в стороне, что вне нашего разговора, хотя оно очень интересно, может, при случае мы к нему вернемся. Но второе объяснение, которое он дает, такое. Дов Рахель, другое объяснение. Тов никле ве эват лоу, начало пасук, за Яков. Это говорится про Яков, который принизил, уменьшил, убавил свой рух, то есть себя, Эйцел Эйсов, относительно Эйсов, Исав. Для чего? Кидейше ахарках, чтобы после этого их е эвет лоу, чтобы Эйсов стал для него эвет. Когда вот пасук говорит эвет лоу, имеется в виду здесь следующее. Яков Авину низко сделал себя как бы слабеньким. Для чего? Следующая пасук, часть пасука эвет лоу. Речь идет о Яков и Эйсов, эвет лоу, ему, то есть Якову, он стал эвет. Но это после. Эйсов станет эвет после. Зоэр объясняет, значит, Рабишон объясняет. И он будет управлять над ним, то есть Яков будет управлять над Эйсов, и будет иметь кием, то есть будут выполнены те брахот, которые дал ему его отец Ицхак Авину. Он сказал, что другие народы будут себе поклоняться. Но в чем здесь суть? Почему Яков Авин выбрал такую линию поведения? Вядаин ло хоя змана клал. Но пока вот для этого момента, когда будет иметь кием все те брахот, которые Ицхак Авину дал ему, еще не настало время совсем. Галут – это не время этих брахот. Вот что здесь говорится. И поскольку сейчас еще не время, а Яков Авину оценил вот то, что происходит в Галуте, правильно, оценил суть этого времени, что такое я, что такое Эйсов, что такое Галут, он принял такое решение. Не время еще мне возвыситься. Галут – это не время возвышения. И он отложил это на Ахар Йомим, на конец времен, Сов Хазман. Пусть вот когда Галут кончится, тогда я уже буду наверху. Сейчас не время. И поэтому он стал никле. Никле. То есть он стал вот таким как бы легким, незначенным. Давайте подумаем, причем идти дальше. Почему? Почему в Галуте правильная линия поведения не иметь тщеславия, возвышения, ховет, а наоборот уйти в тень? Почему? Почему это в Галуте вот так правильно вести себя? Не выстраивать все эти центры, которые у всех как заноза в глазу. Так красная тряпка перед быком. А наоборот, держаться скромно. Вот у меня есть местечко или еще что-то. У меня есть свое место. И все. Почему? Почему такая линия поведения на самом деле правильная? В чем основа этого? Это заметим, только в Галуте. Когда был Бейс Хамикдаш, такого не было. Шломо ха-Мелех имел, так сказать, большое богатство и был прославляем другими народами. Но в Галуте не так. Суть Галута – это правление Ситры Ахры. И если человек возвышается в Галуте, и Ситра Ахра имеет большую власть, он моментально оказывается под атакой этой силы. Моментально. Формы разные могут быть для этого. Зависть других, собственное тщеславие, что угодно. Ворот каналов, по которым кое-хра может войти в этот момент в Галуте, полно. Поэтому в Галуте лучше всего уходить, так сказать, из поля зрения, держаться скромно, никто. И Яков Авин это понимал. Отсюда его линия поведения, подарки Эйсов, кланяюсь перед ним, я твой слуга. Но суть в чем, что в конце концов, в настоящий момент, я буду слугой, но в конце концов эвет лоу, как говорит пасук. Эйсов станет ему эвет. И дальше конец пасук говорит о том, что хосер лехам, хасар лехам. Потеря хлеба, это при чем здесь? О чем здесь идет речь? Потеря лехма для Исав. Зор объясняет так в этот момент. Алкейн мипней шейода Яков, поскольку знал Яков, что вот это необходимо, ему такая линия поведения, Виахшав, и сейчас он изменил свое положение и стал нихлы, как маленьким. Ихье Эвет. Так. Он сейчас дал ему ров деген висерош. Он дал ему много, деген это злаки хлебные и вино виноградное. Он сейчас дал, чтобы тот потерял лехом. То есть Зоэр в этом месте вот что объясняет. Он дал ему подарки. Для чего? Чтобы Исав потерял лехом. Когда сказано изъян у него в лехом, и Зоэр учит, что после вот на события, которые здесь произошло между Яков и Исав, он как бы откупился. Он дал ему деген, сирож, и из-за этого у него произошел потеря хлеба. Что стоит за этим? Как одно связано с другим? И вообще, почему тут хлеб? Ну, надо знать, что на самом деле хлеб означает. Одно из названий шхины – это лехом. У нее очень много названий. Одно из них – лехом. Ну, условно говоря, от шхины идет шефа в Нижний мир. Мы сейчас не будем задаться подробно, почему это называется лехом, но вот такое есть. Шхина – это и душа. И вот тем, что Яков Авину дал ему подарки, он оторвал его от лехом. Вот концепция, которая здесь развивается. Как именно? Почему? Как одно связано с другим? Что произошло в результате? Он дал ему подарки. И они отделились друг от друга. Исав пошел на Хар-Сеир, на свое место. А Яков пошел своим путем. Подарку, к своему пути. Нашел разделение. До этого, если бы они были вместе, Исав что говорит? Давай пойдем вместе, я буду тебя сопровождать. Для чего? Зачем? Суть вот в чем, если посмотрим на духовную подоплеку происходящего. От чего питается ситра Ахра? Силы земли своей уже нет, это галут. Надо от кедуши питаться. Исав хочет идти вместе с Яков. Там источник кедуши, там его питание. Яков дает ему подарки. Он получил пищу и отделился, но потерял связь с кедушей. Это вот то, что говорит здесь пасук. Хосар, хасар, лехм. Хасар, лехм. Нет у него этого питания, которое связывает его с вечностью, со шхиной. Он потерял это. Его питание здесь, на земле, от своих трудов, от подарка, который дал Яков. Как дальше развиваются события? Посмотрим. Дальше, значит, Зоэр говорит следующее. И вот, поскольку Яков осознал необходимость такой линии поведения, он понял, что в галуте правильная линия поведения – это держаться в тени. Он, значит, сделал себя легким. И, значит, Зоэр говорит, «Йотер хохма вякимут» – это большая хохма, и хитрость он сделал в этот момент. Йотер микол ма шасо эйцел эйсов. Исав. Это была хохма и хитрость больше, чем он делал до сих пор по отношению к Исав. В этот момент у него самая большая хохма проявилась и самая большая хитрость. Зоэр продолжает. И если бы знал эйсов эту хохму, он бы убил себя сейчас и не позволил бы произойти всему этому. Но это уже очень странное место. Эйсов убил себя, надо так понимать, что Эйсов, конечно, не убил бы себя. И в чем здесь именно хохма больше, чем раньше, когда он перехитрил Исава? Здесь какой-то принципиально новый момент появился в линии поведения по отношению к Исаву. Что было раньше? Он отнял у него первородство. Находится. Потом брахот. Это все он взял у него себе. Взял. Что сейчас происходит? Он сделался легким. Бери. Ойлам хазе, ты прославлен, не я. Он отдает ему этот мир. Это принципиальное отличие между тем, что сейчас происходит, и тем, что было раньше. Это большая хохма, чем было раньше. И хитрость большая. И говорится, что если б Исав знал это, понял эту хохму, он бы убил себя. Только бы это не произошло. И что здесь имеется в виду? Буквально понимать, конечно, нельзя, если вы не станете себя убивать. Смерть, убийство, смерть – это остановка жизни. Это противоречие жизни. В чем жизнь Ситра Ахры, Исава, Исав? Взять себя побольше кидуша. Мы говорили сражение между пятой и головой на занятиях. Кто себе перехватит больше кидуша, Яков или... Кто от кого отнимет кидуша? Яков от Исава или Исав от Якова? Это сражение. И вот намерение, так сказать, Исава. И как мы видим из предыдущего, не потерять лехом, взять эту кидушу себе как можно больше. Но вот эта линия поведения Яков, когда он уходит в тень, а Исав на пьедестал, а на самом деле сохраняет кидушу, жизненную силу за Яков, отделяет одного от другого, как мы видели, уходя в тень, так сказать, Яков выступает ему, хочешь это, получай это, хочешь это, получай это. Весь Ойлам Хазе перед тобой. Я в тени, у меня свое дело. Но это означает, что не врозь. Это означает, что жизненная сила, которая стремится Ситра Ахра, кидуши, она ее теряет. Это главное значение Ситра Ахра в этом мире. Потеря жизни – это смерть. Поэтому здесь сказано, если бы он знал, он бы себя убил. Что линия поведения, которая... выбрал себе Яков, это на самом деле смерть для Эйсов. Потеря кидуши. Вот убийца, если он знал, то он бы себя убил. Но он не вник в ситуацию. Что Ситра Ахра в каком смысле, она такая изворотлива, умна, чтобы совершить плохое. Но на позитивное начало она далеко не всегда умна. Он проглядел этот ход Яков. И все. Дальше. Дальше Зоар объясняет следующий пасук. Он говорит следующее. Вайцафулса, он, значит, и повелел он им, вот этим посланцам, Яков, следующее, говоря, так скажите моему господину Эйсаву. Господину. Исав это господин для него. Что надо было сказать? Так сказал твой раб Яков. Эвот Яков, я тебе Эвот. Ну дальше что следует? С Лаваном я жил и задержался там до сих пор. И следующий пасук. И стали мне, так сказать, шор, вихомор, бык, осел, мелкий сход, скот, и эвот, и шивка, то есть и раб, и рабыня. Зачем он все это говорит? И вдруг он про Лавана стал говорить. Чего тут Лаван? Дальше он стал причитать бык, осел, а где верблюды? Уже верблюды тоже были, там другие животные, он большое имущество привел с собой. И он про бык, про осла, про раб, про обрыню, там еще вот рацион этих мелких сход упоминает. Для чего все это? Что, давайте посмотрим, что говорит Зоар на этот счет. Ну, суть здесь вот в чем. Значит, Лаван специальный человек был. Он был самым большим мастером по нечистой силе, по колдовству. Не было в мире ему равных. Это было известно всем. Он был дедушка Билам. То есть Билам получил Лисойру от него. А Билам был очень большой мастер в этом, в этих силах. Лаван его превосходил, по-видимому. Он был... И вот Яков Авину говорит, Эйсов, я жил с Лаваном. И не просто мне удалось от него уйти, спасти свои ноги, свое тело. Смотри, с каким имуществом я вышел. Подумай хорошенько, если ты хочешь со мной стараб, начать, так сказать, сражение. У Лавана не получилось. Он сильно пытался. И дальше перечисляется шор, хамор и так далее. Пять наименований. И Зоар объясняет каждый из них, что значит, что стоит за этими. Это определенные пять атрибутов ситры Ахры, Шор, Хамор отражают определенные силы Ситрахли. Другие три тоже другие силы. И Яаков Авину говорит Эйсов, я владею этими силами. Они у меня. Ты хочешь иметь дело с Ситрахли? Подумай. Если пойдешь против меня, это те силы, которые убивают то, что идет против нее. Я владею этими силами. Вот какой посыл, так сказать, получает Эйсов от Яаков. И это в том же самом пасуке, где говорится, господин мой, раб твой. Ты мой господин, а я твой раб. Параллельно, вместе с этим, идет совершенно другая линия. Он показывает Эйсову, ты не можешь против меня встать. Лежи скромно, иначе ты будешь уничтожен. Смотри, какими силами я владею. И Зор говорит, что моментально был пахот, страх у Эйсов. Он увидел вот это перед собой, эту силу перед собой. И в то же время, в том же самом предложении, Зоэр завершает «Кимоше хоя лол Яаков миалов Мейсав». Так же, как был страх у Яаков перед Эйсав. Абсолютно непонятно. Тот, кто сильнее, ему нечего бояться. Тот слабее он боится. А здесь получается позор, что его боятся. Мне в пасук сказано, что значит, «Господин мой, я раб твой». Разделение поведения, когда ты сильнее, и наряду с этим показывает, что я сильнее. Что происходит здесь? Объяснение такое. Есть разные плоскости существования творения. Есть внутренний мир и внешний. Это владение этими скрытыми силами, в данном случае атрибутами Ситрахли, это внутренняя сторона творения. И тут Яаков Авину показывает. И не собирается это прятать, скрывать. Внутренней силе Эйсова, что идет разговор на внутреннем уровне уже, нельзя показывать внутреннее внешнему. Внутреннее внутреннему. Он объясняет ему, показывает свою силу. Но есть другая линия поведения, другая плоскость творения, внешняя. Там другой же закон. Это видимый мир. В нем Эйсов выступает, и вместе с ним 400 молодчиков. Это уже внешнее сражение. Там ситуация меняется. Вот отсюда по линии поведения в Галуте. По внутреннему параметру мы должны быть сильнее и не скрывать это. Не надо говорить так на площади внешним языком. Не это значит. Но на внутреннем уровне он поймет. Внутренний разговор тем алохим, которые стоят за этими темными силами, они учтут. Внутренний разговор. Но если внешняя линия поведения, это другое. Тут 7 поклонов. Делаешь себя легким. Выходишь в тень. Для чего? Чтобы отделиться. Чтобы не попасть под атаку этой Ситрах. И, кстати, если посмотреть на историю еврейского народа, эти знания, погромы и прочее, они часто были из-за того, что, наоборот, народ как бы возвышался. И был бельмом в глазу. Линия должна быть другая. Внешний уровень и внутренний связаны между собой. Одно влияет на другое тоже. Но кто знает, что происходит? Там вот этом внутреннем расчете. Яаков Авину боялся. На самом деле боялся. А хотя у него была такая внутренняя сила. Тем не менее. Значит, вот линия поведения, как учит нас Тора, по отношению к другим народам. Могут быть разные ситуации. И каждый из них уже требует конкретного разрешения, как правильно себя вести в данной ситуации. Равно как и между людьми, я и другой, представитель другого народа. Как меня ставить себя по отношению к нему? Тоже зависит от ситуации. Но здесь мы увидели какое общее правило, общее линии поведения. Дальше надо иметь голову на плечах и согласовываться с теми обстоятельствами, в которые попал. Народы, эти силы, они не имеют той силы жизненной, которая вот была изначально у них. Но их сила в другом. Как соотнести себя с этой силой? С хохмой и с хитростью. Вот правильное ли не поведение. И здесь мы видим пример этого. Ну хорошо, значит, на сегодня мы остановимся. В следующий раз продолжим. Там еще есть третье объяснение по поводу этих семи мицвот. Но это уже будет в следующий раз. Пожалуйста, какие сейчас вопросы? Да.
Ну, Гера. мы построены на том...
Не слышно, не сможешь громче.
Все построено.
Громче.
Все суждение строено на том, что Исав, он растворяет тетраху. А Яков, ну,
Кедуш.
Кедуш.
Так.
Ну, обычно в человеке, как бы, тот человек другой, у него смесь какая-то. И направо, и налево. И человек склонен изменяться. Вчера был грешником, а завтра будет праведником, да? И не в наших правилах вот, взять человека, который сегодня вот не так, и от него убежать или отделиться. Воспитываем, перевоспитываем, дружим, объясняем, пытаемся воздействовать. Как бы это норма человеческого общежития. А не то, чтобы убежать куда-то и не видеть этого местина.
Так, значит, повторяю вопрос. Ты не нажал уже? Нажал уже. Я уже нажал. Так, значит, повторяю вопрос. Здесь пропагандировалась линия поведения, когда надо отделиться от других народов и от их представителей, а правильная линия общежития такая, что наоборот, перевоспитывать и сосуществовать.
Как все общежить? Я с другим человеком. Что-то неправильно, объяснили, сказали.
Если что-то неправильно, надо объяснить, а не отделяться. Правильно я вас понял?
Во-первых, и вам не все, наверное, есть неправильно. Нет вот чистого, плохо и хорошо. Все серое, все как смесь.
Так. Значит, мир не черно-белый, а там, так сказать, перемешаны разные краски. Вот он вопрос. Общее положение верное, только надо посмотреть, к чему ее применяешь. Предположим, я сейчас приведу как бы пример, который может показаться грубым, но не потому, что я вот именно этот пример имею в виду, а просто как бы специальную иллюстрацию своей идеи. Например, вот я такой человек, я вижу перед собой медведя. Значит, меня линия поведения его не устраивает. Что, я человеческим голосом буду объяснять, почему она меня устраивает? Он имеет другую природу. У меня нет обязанности неправильно соединяться с ним. Что он медведь, я человек. Вот есть представители еврейского народа, есть другого народа. Это две разные, так сказать, два разных существа принципиально. Если речь идет один еврей и другой, тут, значит, есть разные линии поведения. Так и здесь линия поведения повернуться ему спиной. В то же время есть линия поведения, так сказать, оставить ему место для диалога. Зависит от обстоятельств уже. Но мы говорим сейчас не про это. Мы говорим про два разных народа, которые принципиально правильная линия поведения в настоящий момент. Нет общего. И если будешь искать этого общего, это общее, действительно внутренняя точка пересечения, погоришь. Хорошо не кончится для тебя это. Вот если это понять, тогда и не возникнет никакого желания это делать. Так сказать, соединяться с ними, объяснять что-то. Правильная линия поведения? Дарх и Шолом. Ты живешь не один, ты живешь с ними. Поддерживай те отношения, которые позволят тебе жить в этом мире. Но не идти на внутреннее сближение. Это неправильно. Его нет просто. И нельзя ломиться в дверь, за которой ничего не стоит. В этом суть. В этом-то я и говорил с самого начала, что вот есть взгляд внутренний на то, что происходит.
А как так случилось, что мы стали принципиально разными существами? Совсем разными.
Вопрос, когда так случилось, что вот один народ и другой. Это хороший вопрос, и на следующих занятиях мы про это будем подробно говорить. Будет эта идея раскрываться, когда именно это случилось, и в чем здесь на самом деле суть. Пока, знаете, как в программировании вот, бывает. Я не знаю, что там в том, этом, как оно называется, блоке написано, но я могу пользоваться этим блоком, прикреплять его к другому блоку, информация пойдет. Вот так и сейчас. Не знаю, а почему так произошло, из-за чего. Мы оперируем этим понятием, которое вот существует. А что в том блоке, вот мы на следующих занятиях про это будем говорить.
Пожалуйста. В следующих занятиях, собственно, нужно не очень необходимо понять, но а зачем для отходов в городу, евреи понятно, при всех понижениях у них есть функция, назначение, делать титул. Но зачем ему 5 миллиардов людей, которые нет никакого назначения?
Хорошо.
Как будто...
Так, нигде не сказано, что нет. Вопрос, зачем мы остальные, как сказать, 5 миллиардов, в которых нет никакого назначения? Значит, конечно, есть назначение, но это не общее секунд творения. Например, опять тот же самый медведь. Я не хочу, вот я сравниваю с медведем, не хочу принизить другой народ до уровня медведя, животного. Я далек от этих мыслей. Они тоже люди. У них есть нашама, это все. Я просто говорю в сравнении с медведем, чтобы иллюстрацию провести. Есть у медведя место в мире, но он не участвует в секунд творении никоим образом. Он нужен. Без него нельзя. Без косолапого. Все. Вот ответ. Но эта идея, опять-таки, будет потом развиваться более подробно. В чем значение этих народов, так ведь это пойдет речь об этом.
Есть же концепт такой, что евреи должны служить примером для других народов.
Евреи должны служить примером для других народов. Где вы встречали такую концепцию?
В своих отношениях к Всевышнему, как евреи не будет кадош, что они показывают.
А где? Я понял концепцию. Где вы ее видели? А? Еще раз. Не можете. Она для меня выглядит очень, так сказать, подозрительной. Потому что, с чем я знаком, не должен быть силу вашим перед другими народами. Это да. В этом эту концепцию я встречал. Но чтобы быть примером для них, вот это такое, так сказать, в своих изысканиях никогда не читал. Благословятся все другие народы. Другой совсем. Благословятся тобой и другие народы. Значит, браха, которая идет на землю, шефа, она будет переходить через Израиль к другим народам. Вот что это значит. Они будут... Браха – это питание. Питание на землю идет через, так сказать, кедушу, через еврейский народ. Так, чем мы выше, тем больше питания на земле. Кедуши. Вот это простое понимание. Но концепт, что мы должны примером быть для них – по-моему, это не доктор, потому что я спросил, а где вы это слышали? Выглядит очень так, подозрительно. Кому нам дело до них, вообще говоря? Наоборот, вся концепция иная. У них своя жизнь, у нас своя жизнь. И все. Кто хочет перейти в наш народ, это другое дело. Но в принципе, поскольку мы с ними связаны, вот и все. Быть примером для них, чтобы они становились лучше, я не слышал никогда такого. Это не доктор абсолютно. Слышите, такие концепции, я сразу спрашиваю, откуда вы это узнали? Спросите с компьютера. В компьютере есть ли вопросы? Да.
Галут воспринимается как источник страданий, поскольку это экран для шефа. То есть нарушение связи земли и неба. Есть ли в галуте что-то положительное?
Значит, вопрос, есть ли в галуте что-то положительное, потому что, в принципе, галут несет смерть и прочее. Ну, на занятиях мы говорили такое, что вот ситрахра, яйцера – это тоф меот. Так, была такая концепция у нас. Так что в галуте, галут – это способ... Способ существования. Вот человек живет. Мы сегодня галут связывали со смертью, правильно? Вот в рамках этого хотя бы, тут много аспектов, но хотя бы в рамках того, что мы говорили. Смерть необходима человеку. Для чего? Почему Хакодеш Борух уловил смерть? Потому что Коэхра иными способами не изгнать. Он прочь, но человек родился, у него Коэхра уже есть. И пока он не умрет, Коэхра будет все время с ним. Нужно очищение от него. Это смерть. Галут в этом смысле, так сказать, духовная смерть – это начало духовного подъема. Так, кстати, у многих балатышев происходило. Это да, когда человек теряет свою, так сказать, духовность, из-за этого он оказывается в тупике, он очень часто делает тешуву.
А для народа?
Для народа тоже, когда нас сильно бьют, то мы начинаем думать, а что происходит.
А для народов?
Для других народов? Это, так, это уже вопрос, что галут для других народов. Для них это... Да, но это физическое рождение. Тут речь идет... Медведи тоже рождаются, умирают. Это не значит, что происходит восхождение какое-то.
Жившие на... земле французской, наверное, не те французы, которые сейчас живут, что-то изменились функции, изменились.
Да, значит, общая концепция такая, что с общим цикун народы земли не связаны. Отсюда, ну, опять-таки, вопрос другие народы я оставлю на следующее занятие. Сейчас мы это углубляться не будем, что-то по теме уже разговора пойдет специально.
Можно еще вопрос?
Да.
Вот если так стремился питаться от шефы, да? Почему ему изначально, когда у него было первородство, он мог питаться от шефа? Почему ему надо было продавать? Он мог напрямую получать эту шефу.
Значит, вопрос, зачем Исав отказался от первородства? Пошел за Ойлом Хазе и сказал, я хожу на смерть, зачем мне нужно все это служение, питание? Он отказался в момент, так сказать, отказа от первородства, от служения Творцу. А это как раз то, что дает шефу, то, что дает кидуш. В этом вопрос, зачем, если он хочет получить кидуш, зачем ему, так сказать, было отказываться от первородства? Ответ такой. Все хотят деньги, но некоторые люди согласны работать, чтобы получить деньги, а некоторые хотят получить просто так. Вот это ответ. Чтобы получить шефу с хашамаем за счет авойды, надо очень много трудиться. Надо быть большим праведником, чтобы действительно добраться до шхины и получать эту высокую шефу в Ойлам Хазе. Чтобы прокатиться за дармовые, для этого не надо большого служения. Схвати это у другого. Вот путь Исава.
А еще такой вопрос.
Сейчас, на секунду. Пожалуйста, в компьютере что?
Да, пожалуйста. Значит, хитрость Якова, значит ли, что он хитер в нашем привычном понимании? И что еврей должен быть хитрым в этом смысле? Или нет? Или нет ли опасности, что эту линию поведения направят народы против того, от кого научились?
Так, вопрос был по поводу линии поведения Иаков по нынешнему кейсов хитрости, и возникли опасность, что вот они могут от нас перенять эту хитрость и по отношению к нам ее вести. В этом был вопрос. У нас было несколько занятий, посвященных вот этому соотношению между Эйсов и Иаков, где этот вопрос про хитрость разбирался детально. По-видимому, тот, кто задает этот вопрос, он не слушал те занятия еще, я так полагаю. Поэтому я отсылаю вот к компьютеру, к сайту, там подробно объясняется, что стоит именно за этой хитростью, какая там подоплека. И из того, что там было сказано, естественно, те народы ни в коем случае это не смогут перенять себе. Потому что эта хитрость – это путь кидуши по отношению к ситраху. Тут бояться абсолютно нечего. Они в этом смысле у нас не учатся. Не обучаемы. Поскольку здесь хитрость основана на поведении кидуши по отношению к ситрах. Но я рекомендую прослушать все занятия, чтобы понять на самом деле, что стоит за той хитростью.
Да, он написал «Спасибо, посмотрим».
Ага, очень хорошо.
За эту хитрость Гой уважает нас?
Уважают ли нас Гой за эту хитрость? Я думаю, они не понимают. Как сказано, если бы Эйсов знал здесь, на следующем занятии, если бы он знал, он бы себя убил вообще. Если бы понял эту хохму. Это не понимается.
Уже все равно убьет.
Нет, здесь объяснение было такое, что здесь убил не в прямом смысле, а что вот эта линия поведения Иакова ведет к смерти Эйсова. То есть так и так смерть. Вот. Но речь идет о том, что не понимают эти вещи. Они далеки от понимания. Равно как и мы, на самом деле, далеки. Пока не откроешь Зоэль, начнешь разбираться. Кто знает, что происходит. Разве так мы смотрели на эти псуки, которые хумаш? Мы их читали много раз. Этого понимания не было совсем. Надо учиться, добраться до этого знания. Потом сказали, а что на самом деле происходит внутри?
Если такой мидраш, так я не знаю, что Яков был наказан, что если бы Дина вышла замуж за Исава, то она бы его исправила.
Есть такой метраж, но, значит, я... такого не было, что она бы исправила его, такого нет. Был шанс исправиться.
Ну, вот шанс, так, да, был бы шанс.
Вот. Значит, я еще раз говорю, что мидраш надо понимать весьма-весьма как бы осторожно. был шанс как улучшение, я, это специальный мидраш, звучит очень странно, что стоит за этим мидрашом. Какая-то идея, как-то я, по-моему, даже говорил про это, отвечал на этот вопрос, и суть там была очень в ответе. На самом деле речь не в Дине и не в Исав. А это просто примеры идеи. На этом примере разбирается идея, когда праведность против Раша, есть возможность вот этого соединения. Дин и Яаков взяты как пример, в смысле Исав как примеры просто. Персонажа.
Такой вопрос, что как бы пророком был, что он почему хотел дать браху именно Исаву, что как бы, чтобы эта браха его исправила. Или это не так?
Я сейчас не хочу отвечать на все вопросы, потому что у нас получается как, значит, один вопрос, другой вопрос, и мы уходим совсем в сторону. Это абсолютно никак не связано с этой темой. Мы можем идти, так сказать, тут в сторону до бесконечности. Значит, я знаю, вы много мидрашей читали, и поэтому можем, так сказать, продолжать эти вопросы и ответы до бесконечности. Я, если хотите, я в частном порядке потом про это буду говорить. Да.
У пророка есть, у Исаия. И придут в Иерусалим все народы. В этот день будет един и имя Иерусалима.
Мы про это тоже будем.
Сихарата, вот все придут. Нет удела, у них нет никакой функции по типу. Сихарата, вот она сихарата.
Вопрос сказанного пророка, что в конце времен все придут в Иерусалим и поклонятся. И вопрос в том, что, а по-нашему выходит, они все не нужны, так?
Вся сидраха соберется в Иерусалим.
Когда потом будет? Ну, а сейчас что?
Зачем?
Зачем?
А
потом зачем? Зачем они потом придут? Это интересный вопрос. Почему они потом придут, да? Значит, общая концепция такая. Хакодеш Бороху решил показать, что он сильнее всех. Это вот общая идея, которую мы разбирали. Для этого он создал разные... И вот каждый должен признать, что он сильнее всех, что то есть сильнее, чем все остальное. Все должны это признать. Это окончательно случится в конце времен. Вот когда он покажет, что он сильнее всех, то все и придут к нему. Это будет демонстрация того, что он действительно сильнее всех, и это уже имеет гилу, открыто. Очевидно для всех. Но когда придет, наступит этот момент исторический, вот тогда они придут. Потому что это будет соответствовать тому моменту как раз. Им некуда будет деться, а куда они еще пойдут? Больше некуда идти будет. Как сюда, а мы уже здесь. И ждем, когда они к нам придут. Но я советую не ждать, а так сказать, работать. Ну хорошо, на сегодня тогда мы остановимся.
10. Гоев, которые хватит одного еврея за подол, и будут кричать «Учи Тору».
Ну, это одно из утверждений, когда думать, что оно означает. Так, всего хорошего, до следующего раза.